В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша программа будет посвящена человеку между религией и наукой. Остается ли место человеку, человеческой свободе, человеческой душе между двумя такими мощными структурами и, может быть, извините за слово, идеологиями? У нас в московской студии гость – биолог Михаил Сергеевич Гельфанд. Атеист, активный борец с лженаукой. И у нас по скайпу из Одессы психиатр, поэт и богослов Борис Григорьевич Херсонский. И, наверное, мой первый вопрос такой. В течение многих тысячелетий человеческую свободу ущемляла религия. Потому что религия диктовала, как жить, религия диктовала, как мыслить, религия объясняла человеку, кто он и что он, и в сущности свобода сводилась к выбору, девочка, ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или поехать на дачу, ты хочешь в ад или в рай, что, конечно, трудно признать полноценным выбором.
Сейчас, по-моему, это не любые религии так устроены.
А вам какие нравятся?
Мне никакие не нравятся, но есть религии, в которых, насколько я понимаю, ни ада, ни рая нет. Если смотреть... Ну, у вас передача называется «С христианской точки зрения», о чем вы меня, кстати...
А вы, наверное, про буддистов?
Вы меня не предупредили, да.
Тысячу извинений.
Вот, нет, ничего, я бы все равно пришел. Вот, но когда вы говорите «религия», вы, по-моему, вот в вступительном слове уже отождествили религию с христианством.
А какую религию вы считаете, что в ней нету вот этой дихотомии наказания и блаженства?
Ну, где там перерождение душ? Там, по-моему, наказание состоит в том, что тебя послали обратно, а блажен...
Да. Нет, Михаил Сергеевич, я боюсь...
Ну, или хорошо, но какие-нибудь первичные, какие-нибудь первобытные анимисты...
Увы, я боюсь, что всюду эта дихотомия, двусмысленность все равно присутствует, кнута и пряника.
Кнут и пряник присутствуют, но все-таки не в такой форме.
Когда кнут и пряник обостряются до формы ада и рая, это позитивный момент. Мы, по крайней мере, понимаем, с чем имеем дело. Когда это все страшно размыто, тогда даже...
Сейчас, погодите, а у греков древних что было с раем?
Аид.
Да, но рая-то не было.
Блаженство. Слово «блаженство» греческое.
Нет, слово-то может быть и греческое, но... Нет, аид был, и там было просто очень скучно. Но, кроме того, очень... отдельных мерзавцев за отдельные мерзкие поступки наказывали специфическим образом.
Но это было в аиде, слово «ад» – это слово «аид».
Да. А с раем там что?
Да, вам как биологу должна быть близка главная мысль аида – это та, что люди в отсутствии крови испытывали невыносимые муки, поэтому, когда кто-то приходил в ад, он ставил плошечку с кровью, почему, собственно, кровь жертвенных животных туда поливалась, она их кормила, и они, души слетаются на эту кровь.
Замечательно. Но с раем там что?
С раем полубоги, напиток блаженства, бессмертие, человек возносится на небо.
И сколько таких примеров?
А сколько вам надо? Вы спрашиваете
нет.
про себя или абстрактно?
Ну, я не древний грек, поэтому мне это не очень актуально. Ну, хорошо, ладно, я лезу не в свою область. Давайте я лучше за биологию буду отвечать.
Но кнут и пряник там были. Вот, обожествление там было.
Был ли пряник?
Пряник – это обожествление. Это сегодня православные думают.
Это не было систематически, насколько я понимаю. Это были какие-то отдельные, уникальные истории.
Да.
Не за хорошее поведение, а, любимчиком.
Хорошая новость в том, что христианство – это тоже отдельная история. Каждая история отдельная. Никто не причисляется к лику святых в порядке вот просто стандартности.
О, но в рай же попадают не обязательно святые.
Как? То есть как ученому верю.
Нет, это, так сказать, вопрос. Вот, когда сказали, никто не причисляется к лику святых.
Просто так.
Просто так.
Да, но если святых... человек попал в рай...
Он причислен.
Но он уже святой.
Понятно.
По определению. Так что с пряником я вам потом покажу отдельно. Он такой
Хорошо.
Довольно симпатичный. Вот. И вот эта вот дихотомия, она парализовала человека в значительной степени в религии. Но ведь в науке тоже есть некоторые проблемы, мне кажется. Во всяком случае, когда я слежу за научными открытиями, у меня полное ощущение, что и там дефицит свободы, а главный дефицит носителя свободы – человека. Почему? Потому что если религия, религии – в основном были связаны с архаическим мировоззрением, которое четко классифицировало все на кластеры. Человек – это человек, обезьяна – это обезьяна, и между ними пропасть. То, начиная, ну, по меньшей мере, наверное, с Линнея, эта пропасть как-то стала размываться. И на сегодняшний день, поправьте меня все участники программы, человек – это скорее какая-то часть спектра, который очень постепенно образовывалась, недостающих звеньев уже с избытком. Вот их просто очень много, мы это вот все можем проследить. Вот. И сегодня мы знаем, что обезьяна может и говорить, и чувствовать дружбу, и любовь, и узнавать экспериментатора, который с ней работал по истечении многих лет, и обнимать, и говорить: смотрите, кто пришел. То есть человек оказывается таким под вопросом, существует ли он. Правильно я говорю, Михаил Сергеевич?
Нет, человек, несомненно, существует. Другое дело, что, по-видимому, действительно различия между человеком и другими живыми существами скорее количественные, чем качественные.
Вот. И вот это меня приводит в некоторый трепет. Я не хочу...
Я только не понимаю, почему это... Вот я не понимаю, почему это должно приводить в трепет, во-первых. Во-вторых, я не понимаю, где здесь ущемление свободы.
Объясняю, почему меня это приводит в трепет. Потому что мой опыт, я прошу прощения, но я полагаю, что он очень банальный. Мой человеческий опыт говорит мне о моей уникальности. В то время, как я открываю очередной популярный журнал, мне объясняют, что человек, он произошел, видимо, где-то от крокодила. У крокодила впервые появляется способность отличать своего от чужого, а это и есть личность. Значит, крокодил уже личность. Я не согласен с таким определением личности. Может быть, крокодил это умеет, но это не то, что я имею в виду под своим «я». Что до свободы, то биология говорит мне, что она может... надеяться, что сможет в будущем совсем, но и сейчас, уже предсказать мое поведение. Изучив нейрофизиологию, биохимию мозга и все прочее, мы сможем построить полную модель человека, и мы сможем предсказывать. То есть вот человек сидит в лаборатории, нажимает красную кнопку, а биолог уже до того, как человек принял решение по его мозгу, через датчики видит, что человек решил нажать красную кнопку, а не желтую. Он предсказал, какое решение примет человек.
Ну, я ни разу не нейрофизиолог, но, судя по тому, что я читал, это не то чтобы дело какого-нибудь далекого будущего, а это, по-моему, делается уже сейчас.
Да, да. Но это означает, что свободы нет, а есть просто недостаточный уровень знания о человеке, который создает иллюзию свободы.
Да нет, почему же?
А что тогда... свобода с точки зрения вас, биолога?
А биологи не имеют такого термина, поэтому не знаю ничего. Я могу обсудить, что это с точки зрения там, меня как человека, да, бытовое понимание термина. А у биологов, во всяком случае, у таких биологов, как я, которые там эволюцией занимаются и геномами, и вот всякой такой молекулярной деятельностью, значит, этого термина в обиходе нет. У нейрофизиологов, возможно, есть. Да, вот эти вот опыты, когда человек еще не успел осознать действие, но уже начал его совершать. Но там иногда вот свобода воли в этих обсуждениях примешивается. Опять-таки, когда я это читаю, это не моя, так сказать, профессиональная область, но вот когда я про это читаю, мне это скорее мешает, потому что я не понимаю, например, почему свободой надо называть именно вербализованное намерение. Почему не может быть свободы... еще неосознанной, вот, невербализованной, да, невысказанной.
Спасибо. Давайте подключим человека, который больше имел дело с патологией человеческой, как я понимаю, Борис Григорьевич Ерсонский из Одессы. Борис Григорьевич, психиатр, профессия специфическая. В 20 веке сперва был фрейдизм, который говорил, что вот есть подсознание, и чтобы человеку вылечиться, нужно залезать туда. Это оказалось, как я понимаю, не слишком научно. Вторая половина столетия отмечена психиатрией, которая была густо и остается густо завязанной на химии. То есть человек оказывается опять скорее химический раствор, больше или меньше густоты. И весь вопрос в том, вот как дозировать вводимые в нас вещества. Вам это не мешает быть верующим человеком?
Конечно, нет. Даже идея реинкарнации тоже существует, ад и рай, которые туда привнесли отдельно. То есть человека сначала наказывают демоны, да, а потом дают ему выпить напиток забвения и опять уже бросают в виде ящерицы или в виде добродетельного слона в этот мир, где он может заслужить себе что-то лучшее. Ну, а рай – это слияние с абсолютом, это нирвана, да. То есть кнут и пряник существуют всюду. Но самое интересное, что кнут и пряник существуют внутри нас. В нашем мозгу существуют так называемые системы поощрения и системы наказания, да. Все же мы помним опыты с крысами, которые бесконечно нажимают кнопку, и электричество раздражает некоторые подкорковые ядра, им очень хорошо. Но существуют другие подкорковые ядра, которые, в общем-то, раздражение которых вызывает агрессию, вызывает крайне неприятные эмоции. И наша биохимия тоже в этом смысле дуалистична. Эта дуалистичность может быть оценена как маниакально-депрессивная, то есть между безграничным маниакальным счастьем и отчаянием депрессии. Только вот одна беда, что маниакальное счастье еще хуже депрессии, и такой человек общество совершенно не выносит. Это первое, да. Второе. На самом деле, вот проблема свободы, она не чужда психологической науки. Если я сейчас сниму с полки учебник по теориям личности Майерса, один из самых популярных, да, учебников, да, то мы там найдем, скажем, такие качества, как свобода, детерминизм, то есть насколько теория личности придерживается строгого детерминизма, или, ну, как, например, все биологизированные теории личности, да, либо она допускает свободу воли. В общем-то и целом вопрос о свободе в психологии, он тоже раздваивается. С одной стороны, это зависимость от нашей биологической природы, от инстинктов по преимуществу, но с другой стороны, это зависимость от общества. А какой детерминизм хуже, я не знаю. Похоже, что общественный детерминизм, он в 20-м прошедшем веке показал нам чудеса, так сказать, зла, и мне представляется, что 21 век обещает нам быть немногим лучше.
Как я люблю этот еврейский одесский оптимизм. Но все-таки вспоминается изречение одного тамбовского крестьянина, который стал монахом на фоне, умер где-то в середине 20-го столетия, он страшно боялся ада. Видимо, поэтому он и пошел в монахи, Силуан Афонский, святой. Он так боялся и боялся, пока где-то в возрасте лет 40, это были 20-е годы, ему не был голос свыше, который сказал, интонацию я не знаю, это все записано, интонация самая интересная, который ему сказал: держи свой ум в аде и не отчаивайся. То есть считай, что ты уже обречен на вечные муки, а все-таки надейся. И у него как рукой сняло вот то, о чем говорил Борис Григорьевич. Произошло как бы короткое замыкание кнута и пряника, и он освободился. Мой вопрос в этом смысле к ученому, неверующему. Он ведь о чем? Я не прошу... я прошу оставить мне возможность свободы. То, как это описал Борис Григорьевич, и как это описываете вы, возможность исключает.
Погодите, я ничего не описываю, еще раз. Я не нейрофизиолог, поэтому не мое дело описывать, значит, что происходит в лимбической системе.
Где?
По-моему, лимбическая система называется, которая эмоциями управляет.
Вот лимбическая система – это богословский термин. Лимбус – это название
чистилища. Да. Вот, может быть. Вот, поэтому... Значит, я вот про это, я, пожалуй, рассуждать не возьмусь. Вот мне, в принципе, было бы интереснее действительно попробовать пообсуждать, где грань между там, человеком и высшими приматами. Вот это...
Но это же одно и то же.
Вот.
Я не думаю, что...
Нет, просто там я немножко больше читал, там я немножко больше понимаю.
Можно определить человека как обезьяну со свободой?
Думаю, что нет, потому что вам тогда придется в человечество приписать... как минимум шимпанзе.
Ну, я лично не против, это...
Ну, нет, я тоже не против, но...
Согласились.
Но... Вот. И... Да я боюсь, что и слонов, например.
А почему вы боитесь слонов?
Нет, я не боюсь слонов, но просто определение человека, которое включает слонов, оно немножко парадоксальное получится.
А вы уверены, что свобода у слонов есть?
Ну, дальше мы опять приплываем в то, что такое свобода.
Ага. Но это же самое вкусное.
Но, значит, у слонов, несомненно, есть ну, там, узнавание друг друга и, так сказать, понимание индивидуальности друг друга. У слонов есть узнавание себя, что на самом деле, по-видимому, является довольно тонким. И у слонов, несомненно, есть там в какой-то форме проявляемое страдание тут.
Сострадание.
Сострадание. Ну, то есть то поведение, которое у человека мы бы назвали таким словом. Дальше начинаются, значит, тонкие филологические дискуссии. Это настоящее сострадание или не настоящее?
Нет, сомнения толкуются в пользу слонов.
Это... Вот. Ну, тогда у нас получится чудесное человечество, состоящее из человекообразных обезьян, включая человека, слонов, возможно, соек. Возможно, ворон.
Вы добрый человек, Михаил Сергеевич.
Это ваше определение.
Я еще не давал определения. Я не давал определения человека, потому что...
Нет, вы сказали, что давайте считать человека обезьяной со свободой.
Я еще, наверное, не дал в полной мере определения свободы.
Извините, я перебил.
Вот. Нет, нет. Вы меня побуждаете дать. А проблема вот в чем. Это традиционный топос религиозной риторики, ну, не только... Гоголь, в конце концов, человек достаточно секулярный, несмотря на письма друзьям. Мертвые души, с точки зрения среднего христианина, я прошу прощения, типа меня, проблема заключается в том, что средний нормальный человек – это живой труп, мертвая душа, человек в футляре. И в том, что вот я, как человек, 99% своего существования, эмпатия у меня есть, я все-таки не совсем бессердечный, вот все, что вы перечислили, есть, вот, но я не совсем человек, то есть это не это делает меня человеком, а что-то другое. Надзиратель в Освенциме может испытывать сострадание к другим надзирателям, может быть, даже и к заключенным. Узнавать себя он точно узнает, вот, и так далее. Но это, боюсь, вот, не укладывается в определение свободного человека.
Вот эти, у нас получается такое человечество, которое включает слонов, но не включает надзирателя в Освенциме.
Да я боюсь, что и слонов придется выключить, потому что они тоже из Освенцима не сбегут. Они не восстанут против Освенцима. Может быть, вот критерий человечности. Давайте Бориса Григорьевича спросим.
Мы прежде чем спросим, значит, есть известный опыт, который показывает, что у шимпанзе есть чувство справедливости. Когда обезьяна делает там что-то за огурец и вполне это делает и получает огурец и рада, но когда другой обезьяне за то же самое дают виноградину, которая вкуснее, первая обезьяна начинает кидаться огурцом. Причем это даже не шимпанзе, а, по-моему, макаки были.
Но это, извините меня, не определение человека, это определение совка.
Нет, это...
Справедливость без любви и милосердия – это самые животные в человеке.
Любовь и милосердие я не умею мерить. Я умею, значит...
Не умеете или не хотите?
Не умею. Вы пытаетесь... Как бы вы используете термины, которых в науке, в общем, по большому счету, нет. И в этом смысле я, так сказать, могу опять-таки... Я тогда снимаю шляпу биолога, так сказать, надеваю, значит, шляпу там человека, рассуждающего на кухне, и дальше я не понимаю, почему я в этом качестве вам интересен. Я прошу прощения, вы хотели спросить Бориса Григорьевича, а я
перебил.
Давайте
Борис Григорьевич, а потом вернемся. Борис Григорьевич, можно ли сказать, что человек – это вовсе не некая данность биологическая, что это некоторые задания, большинство людей с этим заданием вовсе не справляется?
Я совершенно не хочу быть неправильно понятым. Я говорил о детерминизме биологическом и социальном, но это не значит, что нет свободы внутри детерминизма биологического и социального. То есть каким бы жестким не был бы детерминизм в Освенциме, да, или в сталинском лагере, он оставлял некую свободу. И это была, кстати, свобода между выбором смысла и подчинением механическому режиму, так и режиму выживания. Об этом пишет Виктор Франкл, об этом пишет Леви. То есть множество людей, которые побывали в лагерях, Шаламов об этом пишет. Да. И это первое. А во-вторых, может быть, обезьяна может выбирать между огурцом и виноградиной. Никто у нее не отнимает этой свободы. Но вот выбор между добром и злом, то есть этичность выбора и этичность свободы, на мой взгляд, это главное, что отличает человека от других живых существ. Ведь сказал же Бог, или боги, Элоим, да, вот Адам стал как один из нас, знающих добро и зло. И, следовательно, узнав это, он получил свободу выбора, которой у него не было раньше. Другой разговор, какой путь человек избрал. Человек сразу же начал прятаться, прикрываться различными фиговыми листьями, сваливать, так сказать, вину на женщину, а женщина на змею. То есть люди сразу начали себя вести так, как они ведут себя сейчас. То есть даже человек неверующий, да, он вполне может оценить первую и вторую, особенно и третью главы бытия, как некий набор метафор, очень хорошо описывающий поведение человека и его отличие от животных, в частности, развитая речевая функция. Ибо Бог дает Адаму два поручения – называть зверей, да, придумать им имена, и второе – охранять творение, охранять, заботиться о природе. И, в общем-то, это экология, да, которой мы тоже достаточно безуспешно занимаемся, и лингвистика, как теоретическая, так и практическая, как наша речь. И, конечно, да, у вороны более 300 различных вариантов каркания, да, но это совершенно несоизмеримо с тем, что имеем в запасе мы. И, наверное, если мы назовем такие вещи, как этичность, стремление к трансцендентности, которые, не знаю, есть ли она у животных, но у человека это одна из основных экзистенциальных потребностей, даже по Хрому, который был атеистом, и нам понятно это. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, в оркестре театра, в, ну, скажем, токарном станке, вот она мой прах переживет. То есть человек хочет вырваться из пределов биологического детерминизма. Вот мне кажется, что отличие человека следует искать не в тех нейромедиаторах, которые есть в нашем мозгу и, несомненно, есть в мозгу шимпанзе, а, наверное, в миссии человека в этом мире и в возможности свободного выбора между добром и злом.
Это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Сейчас из Одессы говорил по скайпу психиатр православный и поэт Борис Григорьевич Херсонский, в московской студии Михаил Сергеевич Гельфанд, биолог и атеист, которому слово.
С миссией называния, по-моему, горилла Коко вполне справлялась. Она изобретала новые названия для новых предметов, которые она раньше не видела. Поэтому в этом смысле опять получается, что различия скорее количественные, чем качественные. Про добро мне трудно, потому что я опять-таки не понимаю, как это померить. Но те же шимпанзе замечены неоднократно в там, помощи слабым, делении пищи в ситуации, когда это не вынуждено никакими вот, иерархическими в стадии существующими порядками, в свободном делении пищи без всяких выгод, да, в заботе о престарелых родственниках и так далее. Поэтому, с другой стороны, если вы возьмете, скажем, человека, ну, там, условно говоря, умственно неполноценного, то у него, по-видимому, со стремлением к трансцендентности может быть тяжело. Но мы Михаил все равно будем его поражать, называть человеком.
Михаил Сергеевич, я вас, может быть, не знаю, порадую или огорчу, но у них есть стремление к трансцендентному, как у детей. Это стремление к трансцендентному хорошо знакомо всем, кто работает с аутистами, с дебилами.
Не, аутисты, нет. Именно я имел в виду неполноценных, не сложных, у аутиста достаточно сложная, поэтому психика просто другая.
Да, вот. Но, как ни странно, какое-то стремление есть. Хотя, конечно, измерить и описать его довольно трудно. Сразу про патологию?
Но тогда... Нет, я же даже не сказал, что это патология. То, что там шимпанзе тоскуют по умершим родственникам, ну, та же самая Коко, значит, там плакала, когда у нее умер котенок, и сочувствовала экспериментатору, которая тоже потеряла ребенка, да, так сказать. Ну, и объяснила ей. Она была беременна, и у нее родился мертвый ребенок, она объяснила горилле, горилла ее утешала.
Ну, я от лица православного духовенства, хотя, в общем, конечно, я из православного духовенства самый последний, вот, я вас расстрою, потому что то, что для шимпанзе кажется вершиной, для верующего человека это низы религии и очень малоприятный культ предков, вот это вот хождение на могилу, оплакивание
покойников. Я не говорю про культ предков, я говорю про сочувствие и, так сказать,
сострадание.
Память и культ – это немножко разные вещи, но, кроме того, у вас выстраивается очень интересная логика, потому что у вас такая получается иерархия, да, это шимпанзе, потом атеисты, а потом верующие люди. Да, вы совершенно замечательно
как?
Сказали, что с точки
зрения... Откуда атеисты?
Значит, вы замечательно сказали, что с точки зрения верующего человека то, что для шимпанзе вершина, для верующего человека самые низы. Я так подозреваю, что атеисты умещаются где-то между.
Не-не-не, верующих, я вычеркиваю, шимпанзе и человек вообще.
Вот. А, ну хорошо, нет, если вычеркнули,
то есть мы вот все время локоть хотим укусить, и вот как-то вот все-таки не укусывается.
Вот.
То, что для шимпанзе замечательно и все, а все-таки после
смерти
мы знаем, что это может...
Так нет, но совершенно замечательно.
Что-то не самое важное.
Опять, про важное я могу разговаривать в шляпе не биолога, а...
Как это у вас так получается? Вы снимаете как фокусник шляпу и достаете оттуда кого?
Я предпочитаю обсуждать то, про что я могу высказываться, ну, сколько-нибудь профессионально, да. Там, я опытов с обезьянами не делал, но я хотя бы книжки читал.
Людей вы ничего не знаете?
Про людей я ничего не знаю. Нет, ну почему? Я там молекулярную биологию знаю, а про психику нет.
А человек – это психика?
То, что отличает человека от шимпанзе, это в первую голову, конечно, психика, потому что молекулярная биология у нас одинаковая.
Центр Брок и всякое такое?
Ну, не знаю. Ген Фокс-5, по-моему, он называется.
Да. Откуда тогда такая агрессивность науки по отношению к религии?
Ни малейшей.
Вы считаете, что нет религии?
Ни малейшей.
Нету.
По-моему, нет. Я скорее наблюдаю агрессивность религии, ну, во всяком случае, в современной России.
Это
скорее наблюдаю религия. Агрессивность религии, ну, и в североамериканских Соединенных Штатах тоже.
Ну, вы знаете, я вам скажу, как чеченцы, мусульмане, с которыми мне приходилось разговаривать, когда я спрашиваю, ну, ведь чеченец, я говорю, ну, ведь мусульманин может убить? Ну, может, говорят они, но тогда он не мусульманин. Вот, если религия лезет не на свое место, тогда это уже религия.
Замечательно.
С которой вам, к сожалению, приходится много иметь дело.
Много иметь дело, да. А и численно она, по-видимому, несколько превосходит.
Нет.
Во всяком случае, насколько я могу наблюдать. Ну, может быть, просто более яркие проявления.
А это вопрос критерия, вы понимаете?
Более яркие проявления.
Я вам скажу так, если бы лжерелигия, агрессивный фанатизм, численно преобладала, она бы не лезла к государству.
Но она бы уже была государством.
Она бы уже была государством. Именно потому, что, слава тебе, Господи, в современном мире фанатизм – это все-таки удел меньшинства. Даже библейский пояс штатов – это меньшинство, все эти реднеки. Вот. Именно поэтому они так ищут рычаги социального воздействия и ограничений.
Замечательно. Очень хорошо. Это теперь я завидую вашему оптимизму.
Я не говорю, что им это не удается.
Но, тем не менее, наука ни разу не агрессивна по отношению к религии, просто потому что они существуют в разных плоскостях. У них нету общего поля для дискуссии.
Возможно, и точка зрения мне симпатичная, но я вот, когда читаю современных атеистов, антиклерикалов, может быть, лучше сказать. Докинзов, да. Но теперь ведь русские появились в изобилии. Может, собственных Докинзов.
Кто русские Докинзы?
Ну, давайте не будем называть.
Ну, хорошо.
Но дело в другом.
Нет, есть,
они все время переходят на личности. Они все время переходят границу. Они все время не просто, как Лаплас, говорят, эта гипотеза мне не понадобилась. Они говорят, ну нет, это иллюзия. Бог – это иллюзия. Это вот продукт химии и все.
Нет, значит, Бог продукт, ну, химии, конечно, но в первую очередь эволюции. Это мы можем обсудить, это отдельный забавный сюжет. Значит, во-первых, не надо путать науку и популяризаторов. Это может быть один и тот же человек, но опять-таки в разных шляпах. Во-вторых, скорее все-таки, ну, там, в случае Докинса, скажем, мы имеем дело с некоторой гиперреакцией, значит, на тех же самых...
На гиперверующих.
Даже не гиперверующих, ну, креационистов, да. Может, на самом деле Докинс не очень воюет, насколько я там помню, что я читал, с... нормальными, так сказать, верующими. Да? Вот хорошо, вот я верю в Бога, вот такого, как я.
Такое ощущение, что он их вообще не знает.
Он наезжает на людей, которые пытаются какие-то религиозные, в общем, доктрины протащить под видом науки, да, ну, креационистов. Intelligent design, вот вся вот эта вот байда. И основная войнушка, на самом деле, грубо говоря, не у нас с вами, как, так сказать, вы священник, а я там биологический атеист, основная войнушка с человеком, который придет говорить, что теория эволюции это одна из теорий. Ну, да, нет, это более одна из теорий, а вот еще есть теория разумного замысла, и давайте мы их обе преподавать в школе. Вот тогда я буду говорить, что нет, то, что ты, так сказать, пытаешься выдать за науку, таковой не является, а является плохо замаскированной религиозной же доктриной. И вот тогда, так сказать, и тогда будет войнушка.
Окей, хорошо. А что там насчет Бога как химической иллюзии?
Про химическую не знаю. А то, что вот то, что мы говорили, да, идеи ада и рая, правильно, с чего мы начинали, там, правильного поведения, и еще есть очень сильная функция отличения своих от чужих, это эволюционно очень хорошее приспособление.
То есть Бог – это как бы средство эволюционного выживания в такой вот мистифицированной форме?
Но это одна из красивых теорий, да.
Научных?
А тонкий вопрос, потому что не очень понятно, как ее можно было бы фальсифицировать, как ее можно было бы проверять.
Верифицировать. Давайте спросим.
Нет, именно фальсифицировать. Верифицировать-то можно все что угодно. А. Там проблема в том, что является... Можно ли сформулировать альтернативу, а потом между ними выбирать?
Борис Григорьевич, ваше мнение?
Фальсифицировалось как минимум 10 различных проблем. Я вот просто вдруг вспомнил одну строчку вполне верующего человека, философа Григория Сковороды, со ссылкой на другого очень верующего человека. «Правду Августин певал, ада нет и не бывал. Воля, ад твоя проклята, воля ваша, пищь вам ада. Убей ту волю, друг, ни ада нет, ни мук». То есть это ведь существует такая концепция философская, религиозная, что ад – это следствие нашей как раз свободы, которую нам дали. Если мы предадимся полностью на волю Божию, то и ада никакого не будет. И вообще, я вспоминаю теперь братьев Карамазовых, вспоминаю, как Фёдор Карамазов говорит, что меня вот надо к Любчине, а я никак не могу себе этого представить. А Алёша тихо говорит, там нет ключи. А я иногда шучу, что достаточно нас запереть на вечность в одной комнате с людьми, которые нас очень не любят, и никакие черти нам не нужны. Вечные муки, конечно, в том числе и нравственные, нам обеспечены. Это один вопрос. Второй вопрос, он, конечно, весьма и весьма принципиален. Вот дихотомия наука и религия – это все-таки дихотомия XIX века, с которой мы идем. А, по-моему, Бекон говорил, что только малое знание уводит человека от Бога, а большое возвращает его к нему. И это я особенно хорошо понимаю, когда мне пытаются объяснять теорию струн и другую теорию, касающуюся элементарных частиц. О религии говорят, да, что она Ну, она догматична, она основана на догматах, она не имеет никаких доказательств. Да. Но мы же в школе учим геометрию. И, наверное, у моего оппонента нет никаких возражений, что геометрию в школе надо учить, ибо это наука. Однако, геометрия начинается с чего? С точки прямой и плоскости, неопределимых понятий. То есть мы словами не можем объяснить, что это такое. Мы можем дать метафору или определение, которое заключает в себе круг. Затем идут аксиомы. То есть то, что мы можем определить, но не можем доказать. И лишь затем наш разум на уровне теорем вступает в силу. И где-то там, на высотах, он опять оказывается бессильным. Это понимал еще великий Аристотель, да, который говорил, что всякий, кто изучает истину, может приблизиться к ней, но не может обнять ее целиком, по пословице, тоже не попадется кривой ворота. Да. То есть мы в любом случае попадем в ворота, но стрелой нельзя объять ворота, нельзя породить ворота стрелой. Это несоизмеримо. И вот здесь тоже идея безграничную в потенции человеческого разума, это, конечно, тоже религиозная теория, но теория 19 века. Конечно, наши возможности ограничены. Вот я думаю, приблизительно так. То есть действительно наука и религия, они объясняют мир по-разному и с разной стороны, по горизонтали, по вертикали, по биссектрисе, как угодно. Да. Но, тем не менее, наука никогда не ответит, вот, не опишет, допустим, диалог между Фёдором Карамазовым и Алёшей. Ни под каким видом. И, ну, разве что только психология, которая будет тоже использовать метафоры и сравнения, всякое сравнение, как говорится, хромает. Да. В то же время для человека, живущего, наверное, название нейромедиатора, то есть серотонина, да, так сказать, или, допустим, дофамина, не имеет практического значения. Его интересуют какие-то совершенно другие вещи. Да, он умрет, если у него не будет какого-то либо вещества, или вещества будет слишком много. Он впадет в безумие. Это понятно, да. Но в жизни человеческой, в тех вопросах, которые мы обычно перед собой ставим, ну, как бы это в стороне. То есть это очень важно, и наука очень помогает таким людям. Но, к сожалению, есть еще одна ересь, да, психиатрическая, что с людьми не нужно разговаривать, а нужно только воздействовать на нейромедиаторы. И это очень скучно и неприятно.
Я бы, наверное, не согласился с Борисом Григорьевичем, что ад – это когда запрут с нашим врагом. Я боюсь, что даже если запереть с любимым человеком навсегда и вечно вдвоем в одной комнате, это и будут вечные адские муки, потому что не для этого создается любовь. Михаил Сергеевич.
Ну вот было сказано, что всякое сравнение хромает, в частности, сравнение с геометрией хромает. По двум причинам. Во-первых, потому что геометрия не очень хороший представитель науки.
Ого! И математика.
Математика в целом, да. Это математика, это язык, но вот там есть некая тонкая вещь. Я вот недавно брал интервью у Михаила Сфасмана, хорошего математика, который как раз сказал, что я его спрашивал, придерживается ли он, так сказать, твой физического варианта математики или лингвистического. Он сказал, что скорее теологического. Вот. Значит, если, тем не менее, да, то есть науки, когда я говорю про науку, я все-таки имею в виду науки наблюдательные и, ну, сказать, естественные, экспериментальные, да, физика, биология. И они не строятся через систему определений и потом аксиом, и потом теорем. В этом, собственно, принципиальная разница. Но и даже с аксиомами я боюсь, что есть некоторая натяжка в сравнении, потому что, когда математик говорит, там, точка прямая и плоскость, он, вообще говоря, Ну, да, за этим стоит там геометрическая интуиция, полученная из там внешнего мира. Но тем не менее, там, математика на самом деле определяет объекты через взаимоотношения между ними, а не через их взаимоотношения, опять-таки, к наблюдаемому миру. Вы можете сказать, что ну, проективная геометрия, да? Простая проективная геометрия на конечном числе точек. Это вся геометрия, это там, 7 точек и 7 прямых. Никакого отношения к нашей интуиции, там, вот, к внешнему миру это уже не имеет. Объекты подчиняются тем же самым там, эвклидовым аксиомам, кроме аксиом параллели. Боюсь, что глупость сказал, но на самом деле не важно.
Нет, я
математическую глупость боюсь сказал. Вот. Поэтому вот то, что говорил Борис Григорьевич, что вот, мы начинаем с неопределяемых понятий, мы, в общем, даже и определений-то не пытаемся на самом деле вести. Просто говорить, что вот есть такие объекты, вот они есть там трех сортов. Между ними такие взаимоотношения, часть из них задана аксиомами, и это фактически часть определения. Ну, а дальше какие еще свойства у них могут быть? И математика оперирует вот так.
Вы себя определили бы как атеист или как агностика?
Я бы себя определил как метаагностика, потому что я даже на эту тему не задумываюсь.
Может быть, постагностик? Метаагностик это...
То есть я не задумываюсь о том, атеист я или агностик, потому что, мне кажется, это неважно.
Возможно. А мне вот в том, что сказал Борис Григорьевич, очень понравилось насчет 19 века. Потому что я бы определил лжерелигию как раз как религия, для которой догмат – это вершина. Такие религии есть, такие религиозные настроения есть. Это 19 век, это вот псевдоготика, это уверенность в том, что мир подобен городку в табакерке, где все можно отполировать и сделать в совершенстве. Очень замкнутая психология и довольно садомазохистская, как мы знаем, по своим последствиям. Потому что человеку неудобно жить в таком мире, если он даже себе его придумает. Религия, какой она вот сегодня скорее идет, какой она становится, потому что то, что вас раздражает, это скорее хвост динозавра, который же, может быть, и отпал, вот он еще извивается, доставляет массу неудобств. Но религия, за которой я думаю будущее, это та религия, для которой человек не дает имена. Это может сделать кладовщик, и это может сделать и горилла, и обезьяна. Это скорее тот, кто снимает имена для того, чтобы обратиться к сути. Человек – это не тот, кто распределяет огурцы, помидоры, пряники и так далее. Это тот, кто отрицает распределение. То есть на смену психологии вот этой дележки пирога, который есть, конечно, в религиозной психологии, очень ее отравляет, приходит психология творчества. Прибыток из ниоткуда. Вот нечто появляется из ничего. Вот что такое, я бы сказал, религия там, Теяра де Шардена, религия, ну, из вашей сферы, я не знаю, академик Ухтомский, из вашей сферы?
Не знаю.
Психологическая доминация.
Нет, ну, такой теизм такой.
Это не теизм. Это не теизм в том смысле, что Бог остается, не просто остается личным началом, он становится более личным началом, чем Бог в религии, построенные на иерархизме, потому что где иерархия, как в обезьяньем стаде, там личности нет, там индивидуальности. И бог обезьяны – это, в общем, довольно безликий бог. Вот. И, к сожалению, я думаю, большинство верующих большую часть времени бог – это какой-то альфа-самец или альфа-самка, если это верующие феминистки. Вот. Но вектор сам религиозной жизни, он идет в другом направлении, в человечности.
И это вам виднее, это я просто не знаю.
А вам не хотелось бы, чтобы тоже было с учеными, чтобы из техников, которые постоянно оказываются на работе у сил, в общем, не очень веселых, в силу того, что у них шляпа сидит такая, что можно и бомбу изобрести, чтобы ученый превращался в нечто, в некое...
Биологи довольно интенсивно обсуждают этические проблемы.
Всякие там бактерии?
Биология. Нет, с бактериями этических проблем особенно нет. Но
сибирской язвы?
Нет, ну, в смысле, если сделать раствор сибирской язвы и накормить любимого врага, то там этические проблемы возникают. А где реальные возникают этические проблемы в биологии, это, ну, понятно. Это там опыты с человеческими эмбрионами, генная инженерия и, значит, генная терапия. допустимость опытов на животных вообще и на высших приматах в частности. И это вещи, которые биологическим сообществом обсуждаются очень интенсивно. И там ученый, который сейчас пойдет резать шимпанзе, он, помимо всего прочего, не сможет эту статью опубликовать, потому что не возьмет ни один журнал, независимо от того, насколько блестящие результаты там будут.
Ага, и это неверующие виноваты?
Не.
Фу, хоть что-то.
Нет, это внутренние, так сказать, там, этические нормы, которые вырабатываются сообществом.
То есть этику вы не отрицаете,
нет.
Слава Богу.
А где? Нет, я вообще ничего не отрицаю.
Значит, откуда она у вас растет?
Этика? Откуда вообще растет этика у там, атеистов и агностиков? Я думаю, что от мамы с папой. И до некоторой степени, по-видимому, есть врожденные структуры, которые предрасполагают к возникновению этики. Да, они ее не гарантируют. Но так же, как пение или там пение птиц и речь человека. Да, там соловей, который никогда не слышал взрослых соловьев, он петь не будет, но какие-то звуки будет произносить. Да? То есть те структуры, которые создаются, они не обеспечивают речи, но они сильно упрощают, так сказать, они дают.
Да. Я думаю, что
с этическими нормами, опять, вот в данном случае я думаю, это мнение человека с улицы. Это не профессиональное, так сказать. Это не профессиональное.
Нет, оно вполне профессиональное.
Нет, я пытаюсь все время разделять профессиональные высказывания.
С точки зрения профессиональных моралистов, этиков, ваше мнение совершенно, так сказать, валидно. Проблема в том, что с религией есть существенные различия. Потому что триггеры не работают. Видимо, нет врожденного религиозного чувства, что бы там ни говорили законодатели. Вот. И сама идея, что Бог – это вот наподобие пения, наподобие этики,
она не работает. Пожалуй, не соглашусь, потому что врожденная персонификация мира, возможно, вполне существует.
Возможно.
Это было бы интересно посмотреть.
Да, но Бог не… Но религия… Первое, что делает, это борется с персонификацией Бога.
Это смотря какая религия.
Ну, пардон, я говорю с христианской точки зрения.
Да, вот с христианской точки зрения. Я вас всю передачу ловил и, наконец, поймал.
Да я особенно не убегаю. Дайте Борис Григорьевичу дадим слово, я чувствую, у него там есть что сказать. Борис Григорьевич.
По-видимому, какое-то врожденное этическое чувство у человека имеется. Не слова Канта, которые уже теперь уже не мог цитировать по поводу звезд над головой и нравственного закона во мне. В общем-то, оно отражает реальность. Мы каким-то образом можем отличить, что один человек ведет себя хуже, чем другой. Ну вот стандартная этическая дилемма. Тоже избыто Второй мировой войны. Человек прячет евреев, ему приходит эсэсовец и спрашивает, у вас есть евреи? И он может либо согрешить, солгать, да? А ведь лгать – это очень нехорошо. А он может сказать, да, есть, вот, проходите, пожалуйста, вот там вот за шкафом есть потайная дверь, там они живут. И тогда он скажет правду, да, но он обречет людей или на гибель, или на тяжелые страдания. И мы понимаем, что иногда нужно солгать. Да? То есть вот когда мы можем что-то сравнивать, это предполагает наличие некого эталона, некой палаты мер и весов. Мы можем сколько угодно ругать эту палату, говорить, что эти эталоны сковывают, опять же, нашу безграничную свободу. Давайте понимать под килограммом разные вещи в зависимости от потребностей. Я покупатель хочу, чтобы в килограмме было больше, а я продавец хочу, чтобы было меньше. Но необходима какая-то объективная реальность, и эта реальность, она, ну, по-видимому, это система идей Платона, да, вечная и неизменная. Ее, может быть, не существует в пространстве, как думал Платон. Но у нас, внутри нашей психики, она существует. И об этом можно читать очень долгую психологическую лекцию. Вообще, способности, вот если бы, скажем, была бы дискуссия о существовании Бога, я, наверное, бы все-таки выбрал бы доказательства Канта и доказательства Лейбница, как когда-то в дискуссии с Расселом сделал Холмстон. От зависимости, да, и от нравственности, от добра и зла. не случайно же действительно в книге «Бытия» человек определяется как тот, кто знает, что такое добро и что такое зло. И, конечно, мы можем, вот как мой оппонент говорит, нет, я не знаю этого. Или, допустим, вот эта геометрия, но это плохая наука. Ее не нужно преподавать в школе. Но, на мой взгляд, в школе, конечно, геометрию преподавать нужно, как говорил Ломоносов, хотя бы потому, что она ум порядок.
Борис Григорьевич, а можно, пардон, вопрос напуганного человека, психиатру. Есть какие-то твердые основания, чтобы отличить религиозный бред и психопатию на религиозной почве, когда человек воображает себя верующим, но это явная патология, от нормальной, в кавычках, религиозности? Вот вы, как психиатр, знаете критерии?
Вы знаете, тут есть несколько моментов. Просто верующий человек, да, ну, обычный, он не ставит себя в центре событий. Он не верит в свое особое призвание, он не хочет все поломать и построить что-то свое. Это первое. И второе, он как бы находит общий язык и связан с другими людьми, любовью или просто человеческими отношениями. Человек, у которого возникает религиозный бред, он, конечно, прежде всего все хочет поломать, и в центре этих событий стоит именно он. И его преследуют, с ним борются, за ним следят. То есть его религиозная миссия, она становится объектом внимания всего мира. И это гигантская, да, так сказать, идея, которая, в общем-то, ставит именно этого человека, его «я» в центр внимания, да, вот это может быть такой очень важный признак. В одном смысле, вот, ну, наша религия, она бесчеловечна, да, и это касается в каком-то смысле, да, вас, отец Яков. То есть мы же считаем, что какой бы ни был священник, да, что бы ни творилось у него на душе, но когда он стоит перед алтарем, если он правильно одет и произносит правильные слова, то таинство совершается вне зависимости от его воли. Таким образом, вот я всегда думал, мне иногда кажется, что ряса, да, и патрикинь, нагрудный, наперстный крест, панагия, если это епископ, вот стоят и словословят перед алтарем, а человек, он, в общем-то, не имеет значения.
Спасибо, Борис Григорьевич, за поучение. Что до последнего образа, то, мне кажется, очень важно, потому что тогда было бы достаточно поставить микрофон, манекен, одетый в богослужебное облачение, и вперед на совершение таинств. Форма и содержание. Мне кажется, что ваша характеристика религиозной патологии абсолютно mutatis mutandis относится к лженауке. Она точно так же описывает тех, кто разрушает науку, как и тех, кто пытается разрушить религию, поставив на место Бога свое человеческое «я». И как ряса смиряет человека и помогает ему тем самым освободиться от обезьяньего в человеке, от позитивного обезьяньего, от лучшего, и подняться чуть-чуть выше. Вот таинство человека. Что-то, чего нету заложенного, но откуда-то появляется. Я думаю, что в современном мире религия – это не только вера в Бога, но это вера и в человека как некоего лишнего в этом мире, который ниоткуда не выводится, но вот словно тень проскальзывает и уже не хочет уйти. Я уверен, что это не слишком научно и, может быть, подозрительно богословски, но вот эту тень мне хочется защитить, и в этой тени, через эту тень приходит в мир и свобода, и любовь, и вера, и надежда. Все то, перед чем наш московский гость Михаил Сергеевич Гельфанд неоднократно снимал шляпу в течение программы. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Кротов.
Джаза – это история американской музыки от рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.